Я бы немножко по-другому сформулировала тему нашего сегодняшнего мира, который мы хотим разоблачить. Я бы его сформулировала так. Главное в жизни добиться справедливости. Как было написано, нужно наказать виноватых, но в чем они виноваты? То они поступают неправильно, и главная тема – это кто прав. Так вот, разрешите мне сказать, что я сразу же говорю, весь сегодняшний урок посвящен конфликтам в нормативных семьях. О насилии мы говорили на прошлом уроке, и моя точка зрения была высказана очень ясно. Насильник не прав никогда, потому что есть другие способы добиться того, что ты хочешь, не насилуя, близкого человека. Поэтому я сейчас буду говорить о нормативных семьях. Так вот, люди в нормативных семьях очень часто являются на семейную консультацию как будто в суд. И, кстати, у людей примерно такое представление о том, что должно происходить на семейной консультации. Вот они придут, расскажут про свои проблемы, а их рассудят. То есть скажут, кто прав, кто виноват. Тому, кто виноват, сделают ну-ну-ну. Тому, кто прав, дадут премию, скажут, давай продолжай дальше в том же духе, все правильно, виноват второй. И вот тогда наступит так называемая справедливость, и в семье воцарится порядок. Конечно, может быть, что тот, кого назовут виноватым, не примет вину, но это будет потому, что он не сможет разъяснить, насколько его поведение было справедливым. Так вот, дорогие женщины, когда меня спрашивают, кто прав в этом конфликте, я обычно отвечаю, а какая разница? То есть в моих глазах добиться той справедливости, о которой я сейчас говорила, почти невозможно, потому что в любом конфликте можно выбирать, какое выражение вам больше нравится. Либо оба правы, либо оба не правы. Но это оба. То есть, если бы одна сторона готова была бы принять мнение второй стороны, не было бы конфликта. Теперь давайте попробуем понять одну вещь. Кроме каких-то, опять повторяю, очень явных вещей. То есть один человек вопиюще нарушает законы Торы, если речь идет о религиозной семье. Есть измена, есть насилие, есть зависимость, которая разрушает жизнь семьи. В этих случаях, конечно, можно сказать, кто прав, кто не прав, но тут обычно нет места семейному консультанту, а нужны раввины, извините, иногда полицейские, психиатры и так далее. В обычной жизни, когда мы говорим о каких-то взглядах людей на жизнь, нету абсолютно правильного взгляда. И обычно человек, который стоит в конфликте, он не какой-то идиот, который не понимает элементарные вещи. Он человек с другими взглядами на жизнь, и он на это имеет право. Я приведу пример очень забавного письма, в моих глазах забавного. которое мы когда-то получили на раздел семьи в Толдот Ешурун, а женщине там еще не, я так поняла, что еще не было настоящего конфликта, но она просила рассудить, кто прав. Ее с детства приучали, что нельзя ходить без тапочек по дому, что из-за этого ноги грязные, разносятся микробы, все, что хотите. Простудиться можно, а ее муж вечно ходил босиком и утверждал, что в его глазах это абсолютно нормально, и ему это не мешает, и так удобно. Так вот, кто прав в этой дискуссии? О какой правоте мы можем говорить? У каждого из них есть свои доводы, почему хорошо ходить в тапочках или без тапочек. Да, конечно, можно сказать, что это действительно смешная тема для конфликта. Но, кстати, большинство тем несерьезнее. Есть знаменитый анекдот о паре, которая чуть не дошла до развода из-за того, что один из них давит, а второй закручивает. То есть они купили тюбик зубной пасты, молодая пара. И один из них, ну пусть будет, муж был приучен к тому, что этот тюбик аккуратно закручивают, и так паста выдавливается. А жена пришла из дома, где на тюбик надавливали, выходило какое-то количество пасты. И вот муж говорит, он просто не может видеть отвратительный тюбик зубной пасты, который выходит из рук его жены, как можно, чтобы это было так уродливо, несимметрично, небрежно. А жена говорит, какими глупостями можно заниматься с утра в спешке, или из-за каких мелочей можно вечером спорить, кому это важно, давят ли на тюбик или закручивают его. Так вот, пошли к раввину с этой проблемой. И раввин предложил Соломонову решение. Купите два тюбика зубной пасты, и каждый будет обращаться своим, как он привык. И мир вернулся в эту семью. Так вот, это, конечно, немножко анекдотическая ситуация. Но если мы поймем, что главная задача – это не решить, кто прав, а вернуть мир в нашу семью, то есть прийти к какому-нибудь решению, с которым оба человека могут жить. Иногда это компромисс. Иногда это какое-то оригинальное решение, как в случае с тем, что я сейчас рассказала про две зубные пасты. Иногда одна сторона предлагает другой компенсацию за то, что та ей уступит. Иногда нам нужен третий нейтральный человек, который поможет понять, как мы дошли до этой ситуации и разобраться. Но главное понять, что для мира в семье не суть важна, или мы поступаем абсолютно правильно, а как мы живем между собой, как муж и жена. И я попробую привести более серьезный пример, с которым я лично столкнулась. Значит, женщина сделала чуву и стала религиозной. Мужчина был, может быть, на самом начальном уровне, духовность его не очень приняла. Теперь жена, собственно говоря, вышла на связь со мной, чтобы посоветоваться, или единственный выход тут раз выяснилось, что муж готов в пределах дома не нарушать субботу. Что муж, что кошерная кухня, на ней вообще не возникает вопроса, он ее не ограничивает денежно из-за этого. Он готов ждать, пока она пойдет в микву. Я выслушала это все и говорю: скажите, пожалуйста, а чем вы даете мужу почувствовать, насколько вы уважаете то, что он для вас делал? Потому что он не делает это для Всевышнего. Он, как я поняла, и никак не является человеком, который для себя бы выбрал религиозное образ жизни. Но он готов пойти навстречу. Женщина обомлела от того, что я ей сказала, и ответила мне: а почему я должна его как-то за это благодарить, компенсировать? Ведь я живу по правде, я живу по Богу, а он... Так вот, мы должны понять, что вопрос, что в наших глазах является самой главной ценой. Если наша семья – это ценность, а это колоссальная ценность с точки зрения иудаизма, потому что фраза, что когда люди разводятся, даже жертвенник плачет, жертвенник в храме, она непростая фраза. Да, я знаю, я сама иногда поздравляю людей с тем, что они наконец-то, женщина получила гет, женщина приняла гет, и мужчина его стал, согласился дать. Но это уже когда ситуация становится нетерпимой и невозможной. Но то, что можно сделать для того, чтобы сохранить мир в семье, и очень важно делать, и очень важно научиться, что два взрослых человека не могут жить по системе «виноватый будет наказан». То есть есть семьи, где действительно одна из сторон берет себе право указывать, как правильно жить. Ну, по знаменитому анекдоту у моего есть, в нашей семье есть только два мнения. Одно моего супруга, супруги, а второе неправильно. Так вот, очень тяжело жить в семье, где одна из сторон всегда знает, что правильно, и начинает наказывать ту сторону, которая живет неправильно. Это неправильно по понятиям этого человека. Я должна сказать, тут обычно то неправильное, что человек делает, много меньше разрушительно для семьи, чем постоянные попытки заставить кого-то жить по правилам второго человека. Наказание в семье. Мы в прошлый раз говорили о насилии. Это не насилие, из-за которого я бы побежала разводиться. Но когда один из супругов перестает разговаривать с другим, когда что-то делается не так, как он хочет, это наказание. И второму человеку в такой атмосфере крайне неприятно. И задача этих супругов не добиться правильного поведения, а добиться согласия, добиться мира. Теперь среди тех подзаголовков, которые появлялись к этому уроку, я хочу отнестись еще к одному. Галит записала такую фразу, что если муж почувствует, какая я несчастная, то он, несомненно, изменит свое поведение. Если он не изменит, то это я добавляю, то понятно, что он плохой и несправедливый человек. Так вот, смотрите. Во-первых, для того, чтобы мужчина чувствовал себя счастливым в семейной жизни, в идеале, я не говорю, что мы не доводим до совершенно других ситуаций, но в идеале ему нужно ощущать, что его жена довольна и счастлива. Когда жена недовольна и несчастлива, муж воспринимает это как некую претензию к себе. Теперь это совершенно не является для него двигателем к изменению. Потому что раз ты все равно плохой, то ничего особенного делать не хочешь. И поэтому демонстрации собственного несчастья иногда, конечно, бывают такое ощущение. Но если мы постоянно демонстрируем, ах, мне плохо, ах, я несчастная, это вызывает отдаление в семье. И вместо того, чтобы мужчине хотелось быть рыцарем, ему хочется уйти от всего куда подальше. И способ сделать человека рыцарем знали уже в Средневековье, когда прекрасная дама дарит ему награду из своих ручек, у него появляется желание совершать рыцарские подвиги во имя этой женщины. Но если вместо того, чтобы прикалывать ему орден того или иного типа, женщина начнет бросаться в него гнилыми помидорами, мне очень трудно поверить, что человек захочет быть ее рыцарем. Женщина полсекунды будет быстрее это. Хаяны бэм царцаны ткашира хареса. Прошу прощения, а? Вернемся. А что делать? Вот если я действительно несчастна, если я обижена, если мне кажется, что в этом вопросе я не могу уступить, потому что для меня это принципиально важно. И в первую очередь понятно, то со второй стороны напротив меня стоит не злодей слэш идиот, который не понимает, как мне плохо или как глупо то, что он предлагает и делает это наружу. Стоит человек, у которого совершенно другой взгляд, чем у меня, на какую-то проблему. Так вот, с того момента, что я считаю, что его взгляд тоже может быть легитимным, но я так не могу, мне это не подходит, может быть разговор о том, уступит ли он, примет ли он мое мнение. Чем я могу компенсировать его за то, что он примет мое мнение? Возможность обратиться к кому-то нейтральному и посоветоваться об этой ситуации. возможность придумать что-то оригинальное, как мы можем решить эту проблему. Не ты или я, а какое-то третье, совершенно другое решение. Чисто, я это очень грубо говорю, один хочет турпоход, а вторая хочет выход в ресторан. Возможно, мы оба согласимся на, я знаю, поездку в какое-нибудь интересное место. Когда я понимаю, что со второй стороны стоит абсолютно нормальный человек, и нет тут правых и виноватых, и нет тут кого-то, кто делает назло. Теперь я знаю, можно мне сказать, это неверно, а человек делает назло. Да, во многих семьях, к сожалению, вырабатывается привычка делать назло. Тогда нужно вернуться на шаг назад и попробовать помириться и договориться о том, что мы открываем новый лист. И да, даже после того, как мы его откроем, у нас остались какие-то царапины, раны. И мы можем сорваться с этого нового хорошего пути. И то, что, кстати, вот это та вещь, которая обычно происходит, когда люди обращаются за семейной консультацией. Мы о чем-то договариваемся. Недели, где люди полны энтузиазма и делают то, что им посоветовали. На третьей неделе кто-нибудь из них допускает первую ошибку и возвращается к прежнему поведению. Вторая сторона немедленно говорит, я же знала, что не с кем разговаривать. Все, зачем мы только ходили и тратили деньги на этот поход. Так вот, менять привычки, принимать взгляды другого человека, стараться уступать друг другу. Это все требует усилий, времени, вообще меняться. И заметьте, я говорю меняться, а не менять другого, потому что менять другого невозможно, меняться очень-очень тяжело. Но если мы понимаем, что это не может все время быть беспрерывный подъем вверх в наших отношениях, а это будет график перепадов, иногда, кстати, острых к низу, и опять можно помириться и начать сначала, то тогда наша жизнь может быть хорошей. Меня когда-то спросила одна женщина, Ципора, вы прощаете окружающим? Я сказала, что я вообще не понимаю, как можно жить, если ты не прощаешь. Иногда это берет 5 минут. И я помню, я тогда просто рассмеялась, как совсем недавно случилось что-то в наших отношениях, что меня ужасно обидело. И когда муж попросил прощения, я сказала, слушай, я чувствую, что я не могу простить. Он улыбнулся и сказал, ну раз ты так обижена, сегодня не прощай. Я надеюсь, что завтра ты уже сможешь простить. В этот момент я рассмеялась, и мы помирились. Так вот, иногда я не скажу, что это занимает больше нескольких часов. Но сама идея, что нужно наладить мир, иначе невозможно жить вместе. У двух людей, которые живут всю жизнь под одной крышей, не могут не возникать конфликты. И если я всегда вижу во втором виноватую сторону, то жизнь становится немыслимой. Ссоры будут бесконечными, попытки наказывать будут без конца или попытки изображать свою полную несчастность. Кстати, можно ее и ощущать. А повторяю, если мы придем к выводу, что у двух людей жизнь не может быть совершенно гладкой, да и она была бы очень неинтересна, если бы она всегда была гладкой. Но наша цель – это близость, а не отдаление, тогда наша жизнь станет намного лучше. И я позволю закончить себе одним примером, который я не раз говорю. Нет. Если мы понимаем, что муж и жена, наша семья – это единое целое, тогда, когда один человек наносит другому рану, то это напоминает ситуацию, в которой я стою, нарезаю салат, овощной салат или еще что-нибудь, и острым ножом случайно, а иногда и от невнимательности, чем-то отвлеклась, беззаботность и так далее, порезала, я правша, я порезала левую руку. Иногда порез может быть глубок. Так вот, нормальный человек, когда он порезался, бежит, кладет какое-нибудь дезинфицирующее средство, промывает рану, накладывает пластырь или повязку, если нет. И да, рана может болеть, пока она живет. Но что это все, что я до сих пор говорила про адекватность. А вот неадекватный человек схватит нож в левую руку и изо всех сил резанет по правой, потому что она виновата в том, что она порезала левую. Так вот, если человек ведет себя так, то ясно, что адекватным его не назовешь. Когда мы в семье разжигаем ссоры, повторяю, в семье, в которой в принципе нам между собой хорошо. Так вот, когда мы разжигаем ссоры, подливаем туда горючее, причиняем друг другу боль, мы как тот больной психиатрический человек, который мстит своей правой рукой за то, что она порезала левую. И попытка решать конфликты установкой, кто тут прав, кто виноват, ведет никак не к улучшению атмосферы в семье, а наоборот действует очень-очень разрушительно. И фраза, старая русская поговорка, что худой мир лучше доброй ссоры, в моих глазах абсолютно верно. Повторяю еще раз, кроме тех случаев, когда с другой стороны происходит чистая патология. Иногда невозможно самим разобраться, потому что я знаю женщин, которые, наоборот, ударяются в другую крайность и приходят ко мне с фразой: «Вот если бы я была хорошая жена, я бы его изменила» и так далее. Женщины, еще полсекунды. Они боятся арсана, я говорю. И тогда действительно есть виноваты, но это уже выходит за рамки обычной жизни. То я готова, если есть вопросы, перейти к ним.
Спасибо большое. Дорогие наши слушатели, задавайте активненько, задавать вопросы. Это уникальная для вас. Потому что, по-моему, у нас есть поднятая рука. Угу. Сейчас я проверю. А, нет, опустилась. Да. Пихаль была поднятая рука, видно, случайно. Пожалуйста, пишите в чате ваши вопросы в рубрике «Вопросы-ответы», а также поднимайте руку и лично задавайте ваши вопросы. Будем рады им. Вот тут есть у нас в Ютубе. Сейчас, одну секунду. Минуту я скопирую. Вопрос. Вот.
Да, тут скорее даже не вопрос, а очень верная фраза, что когда люди ссорятся из-за ерунды, они слишком принадлежат виду. Но Бог не есть вид, но суть, Божья суть. И что это значит правильно-неправильно? Есть истина с большой буквы. Похоже, там, в этих конфликтах, ее нет. Познайте истину, и она сделает вас свободными. В принципе, по большому счету, я это абсолютно верно. Но это по большому счету. Мы, люди маленькие, когда нам кто-то наступает на чувствительные мозоли, мы реагируем плохо. Вопрос, нужно ли оставить ситуацию так, попробовать вылечить мозоль или наступить другому на ногу тоже в ответку. Это, так сказать, понятно, что правильная ситуация – это заняться тем, что болит, а не попыткой наказать за это второго человека.
Спасибо, у нас таки, да, есть теперь поднятая рука. Юля, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня возник такой вопрос из моего личного опыта. А как же быть, когда вот плохой мир, достаточно напряженный период, и даже так и выглядит, как ссора. Ну, окей, не такая прям огненная ссора, но, в общем, ссора затяжная.
Смотрите, во-первых, очень может быть, что стоит быть инициатором примирения. То есть иногда, я не говорю непременно бежать, извиняться, становиться, бить себя кулаком в грудь. Но иногда бывает, что если человек один в паре меняет свою линию поведения, то есть вместо того, чтобы ходить обиженный и дуться, скажем, зовет погулять или делает вкусный ужин или еще что-то, то атмосфера начинает потихоньку улучшаться, им обоим становится легче.
Да, как раз эти попытки делала, и так на ужин пригласите, на свидание так, а-ля свидание мужа своего. Но вот ощущение, как будто что-то не срабатывает. Все время он мне говорит, что даже ты смотришь на меня с претензиями. Уже вот это, уже я эти сложные вещи не понимаю, как смотреть по-другому.
Так может быть, действительно стоит вдвоем с кем-то посоветоваться и попробовать понять, что мужу, как вы говорите, это довольно сложно. Мы себя не видим со стороны. Мы не понимаем, что задевает другого человека. Иногда третьему, то есть психологу, семейному консультанту, никак не родственникам, видно со стороны то, что сам человек не замечает.
Спасибо, да. Это как раз моя попытка вот вас послушать.
Окей. Если вы сможете с этим что-то сделать сама, будет прекрасно.
Спасибо.
Спасибо большое. Поскольку нет вопросов... А, вот тут я вижу, что-то может быть есть, но я все равно хочу задать свой вопрос. В рубрике «Вопросы и ответы» тут очень длинные вопросы. У меня такой вопрос. Вот вы сказали про консультации. И на самом деле вы сказали, что все думают про консультации так, а когда приходят, то оказывается, это совсем немножко другое. Так вот, я никогда не была с мужем на консультации. Можно немножко рассказать, что это, почему это надо и как это проходит? И какие есть аргументы, чтобы муж захотел пойти на эту консультацию?
Это хороший вопрос. Но начнем с самого главного. Во-первых, хороший психолог или хороший семейный консультант не будет брать сторону одного из судей. Обычно, когда люди приходят на консультацию, очень важно понять, из-за чего у них возникла проблема. Для этого нужно выслушать обе стороны, понять, как каждый из них видит картину конфликта, понять, какова цель этого прихода, хотят ли они что-то поменять в своих отношениях, или один из них хочет переделать другого, и тогда довольно четко объяснить, то из этого мало что получится. Выбрать цель, если мы продолжаем. Теперь, секунду, до выбрать цель. Теперь люди должны почувствовать, что они себя с этим семейным консультантом или с психологом чувствуют удобно и могут разговаривать в открытую. Если одна из сторон говорит, что человек, с которым они пытались разговаривать, ей неприятен, вряд ли будет польза такой консультации. И если все-таки решили продолжать, то надо понять, какова наша цель и какие шажки мы должны построить для того, чтобы к этой цели двигаться. И что каждый из нас готов со своей стороны для этой цели сделать. Очень важно определить, какая наша общая цель, потому что цели иногда бывают разные. Один хочет примирения, а второй хочет, даже если он вслух говорит примирение, он хочет подчинения. Так вот, поэтому очень трудно за одну встречу или за две встречи понять, куда мы идем. Обычно за 2-3 встречи становится понятно, или будет смысл в этой работе, или один будет откровенно ее саботировать, или будет к ней совершенно безразличен. Я обычно про себя могу сказать, что если я вижу, что есть сторона, которая совершенно не настроена работать и держится любыми силами за свои позиции, я это говорю вслух и спрашиваю вторую сторону, или человек сам со своей стороны заинтересован в каких-то силах для того, чтобы продолжать такой обстановки, или он тоже не хочет. Теперь для того, чтобы мужчина или женщина согласились пойти, очень важно говорить о том, что мы хотим наладить, я со своей стороны хочу наладить атмосферу в семье, и допускаю, что я делаю много ошибок, но мне нужно, чтобы со мной пошел супруг, супруга, для того, чтобы он объяснил, как он эту ситуацию увидит со своей стороны. Потому что понятно, что мое зрение не охватывает все, что происходит между нами. То есть, если я вслух говорю, что я принимаю, что у него есть его точка зрения, и, возможно, в ней много правды, и есть гораздо больше шансов, что человек согласится. Это так, на одной ноге, Галит.
Спасибо, спасибо. Очень даже подробно и понятно. Вот два вопроса, вы видите, я вам перекопировала, и второй то же самое, тут коротко. Муж нарочно бесит, что делать? Так достаточно коротко.
Да, понятно.
Автор этого вопроса.
Смотрите, и если человек потом плохо себя чувствует, нервничает и так далее, то я не уверена, что надо подыгрывать и реагировать эмоционально, а сказать, что ты прекрасно знаешь, что такое поведение меня задевает, и я не буду тебе на это ничего отвечать и уйти.
А если человек так реагирует именно в тот момент, когда он нужен тебе? Тебе или вы что-то вместе делаете, и у вас какой-то процесс, и это надо решить, или... Ну, вы поняли, о чем я говорю. То есть я не могу развернуться и уйти, это нерешенный вопрос.
Смотрите, ясно одно, что каждый раз, когда я это позволяю себя дразнить, позволяю говорить себе вещи, которые мне обидны, подыгрываю это, то я проигрываю, обижаюсь, накапливаю обиды и так далее. И я бы выбрала для того, чтобы среагировать холодно и спокойно, не тот момент, когда мне необходимо решить проблему срочно и сейчас. Вряд ли это получится. Но, допустим, даже я сорвалась, обиделась, надулась, а над этим смеялись. Потом, когда мы успокоились, сказать, мне было очень больно от происходящего, и я прошу это прекратить. В следующий раз я выйду из ситуации.
Спасибо.
Одну секунду.
Извините.
А есть и вещи, которые бывают глупые шутки, которые надо учиться пропускать мимо ушей, и я себе это иногда говорю.
Тут... Ну, хорошо, понятно, но я думаю, это очень большая терапия для женщины. Очень большая терапия. И...
Абсолютно.
Потому что, как правило, этот человек умеет настолько манипулировать и настолько застает врасплох, что как бы ты не можешь быть к этому готова. И самое главное, что ведет себя очень естественно. И это не... Ты понимаешь, что вообще он издевается, это уже проходит какое-то время, что ты втянулся в его игру. То есть все воспринимаешь серьезно, а оказывается так. Ну, неважно. В общем, спасибо.
Я хочу что-то сказать. Вот здесь есть вопрос в этом стиле. Вот если я же не могу изменить другого взрослого человека, каким образом я могу над собой работать так, чтобы у меня осталось манухата нефеш, спокойствие души, И я не ссорюсь, а просто могу остаться спокойно. Я думаю, что, во-первых, мы должны себя уважать. То есть не каждая шутка, не каждое замечание должны нас полностью расставить. Я когда-то разыграла с женщинами сцену и попросила, значит, это была групповая такая терапия, и я попросила, говорю, вот сейчас у вас был очень тяжелый день, вы с ребенком на руках, дома полный погром, входит муж и вас застает. И я взялась быть этой женщиной с ребенком на руках, а одна из женщин говорит, я готова. И она сказала только одно слово – опять. И я должна сказать, что я играла роль. Мой муж не делает ничего подобного. Всегда, если я занята и дома самый жуткий беспорядок, он мне скажет, ты же не играла. Но вот от этого циничного опять я в первую минуту почувствовала себя раздавленной. Но я себя в игре, повторяю, собрала силами и сказала, да, я опять была занята другими вещами. Так вот, когда женщина приучит себя к этому, то есть это не, смотрите, конечно, если она весь день просидела в соцсетях, дома нет обеда и есть погром, то она виновата, на сей раз виновата в происходящем, и ей нужно заняться собой и научиться, как правильно строить свое расписание, свой день, находить время для того, что надо сделать и так далее. Он ей может помочь по дому, они вместе. Есть куча решений. Но если эта женщина делала то, что она могла, то она должна научиться самой себе говорить, окей, я была в полном порядке. Нужно научиться себя принимать, себя хвалить, не раздавливаться от каждого замечания. Это очень непросто людям, которые выросли в атмосфере постоянной критики. И весьма возможно, что параллельно с тем, что в таких случаях нужно поработать над отношениями и объяснить мужчине, что это делает женщине, когда ее унижают и над ней насмехаются. И спросить, или он думает, что он от этого выигрывает долгим счетом, так, по большому счету. Но кроме этого, сама женщина должна усилить свой внутренний мир для того, чтобы она могла выстаивать в замечаниях, в претензиях, в обидах.
Спасибо большое. Очень много вопросов. Тут немного, но такие глубокие вопросы. Осталось 2 минутки.
Сильно сомневаюсь, что можно в 2 минуты ответить на такие вопросы.
Я просто вот еще думаю, что из той ситуации, то есть то, что мы сейчас обсуждали, самое главное – это оставаться спокойной и трезвым уме. Но когда мы это, в этой ситуации, которую вот вы разыграли, вы были абсолютно спокойны, вы не провели целый день с детьми, у вас этот балаган не был перед глазами и так далее, вам не было плохо от него. Но когда заходит муж, это как раз та ситуация, когда женщина целый день в этом, и тут нервы сдают. Невозможно так.
Совершенно верно, я согласна. Поэтому была ссора. помирились как-то, успокоились. Теперь сама женщина должна для себя сделать анализ этой ситуации и понять, она была в ней виновата или это нормально, то, что тут происходило. Понять, готова ли она, чтобы ей так высказывали критику, или она может настоять на своем и быть ассертивной. И да, сперва это получается только задним числом, но постепенно мы вырабатываем в себе какие-то душевные силы и качества.